Дорогие мои, в Евангелии мы должны отметить самое значительное, самое высокое и уважающее. Совершенное – это в Евангелии от Матфея, от Луки и от Иоанна те цитаты, которые даже являются путеводителями для нашего сознания, для нашей эволюции. Поэтому в этом смысле мы можем сказать, что в Евангелии находится такая высочайшая мудрость и истина, которая сопровождает нас вплоть 12 планетарных эволюций. Потому она основа всех эзотерических направлений, всех оккультных направлений, я, разумеется, добрые мысли, потому что существует и недобрый оккультизм, и эзотерика. Христианская эзотерика от человека требует высочайшего нравственного величия, морального нравственного стремления к совершенству, моральному совершенству. Этим отличается Евангелие от всех остальных религий. И где это проявляется, в каком символе это проявляется? Это очень значительно, дорогие мои. Когда мусульмане берут своим космическим символом Луну, то это глубокая мудрость в этом. А когда христиане берут солнце, это тоже имеет глубокое оккультное значение. Да, мы это знаем. Но в этом смысле я хочу сказать, что в Евангелии находится нечто такое, символическое выражение того, что христианская эзотерика требует огромного развития в морально-душевном смысле, морально-нравственном смысле, и постоянное стремление к этому моральному совершенствованию. Это и есть характеристика христианской эзотерики. И где это проявляется? Как это показывает нам Евангелие? Вот это очень значительно. Я немного остановлюсь над этим, чтобы вы имели смысл, то есть символ имели вы вот этого выражения. Это выражается в том, что на Голгофе воздвигаются три креста. Люциферическое, Ариманическое и в середине Божественное. Нигде мы не сможем найти вот этого символа, этого универсального символа для эволюции человечества. В Бхагавад-гите, там, в Ветхом Завете нигде нет вот этой символики. Это всеохватывающие символики, когда дается нам три креста. И это мы должны правильно прочесть и правильно воспринять. То есть это есть всеобъемлющее мировоззрение. Это указывает на то, что мы должны познавать крест слева, справа и середине. Что они означают для нашей эволюции? Вот то, что этого не хватает, именно вот этого не хватает остальным всем религиозным направлениям, этим и возвышается христианская эзотерика, христианский оккультизм. Потому что здесь выдвигается требование: будьте любезны, изучите, что делает Люцифер, что делает Ариман, как сопровождает эволюцию человечества на Земле, в духовных мирах. А этого никто не знает. Это знает только духовная наука. Поэтому мы, когда говорим, что духовная наука дает ответы на все запросы, и социальные, и личные, и космические, и душевные, и оккультизм, и эзотерика, все, на все есть ответ именно из Евангелия, и потом и идет объяснение из духовной науки. Это очень важно, что мы имеем вот эту универсальную символику. Изучить крест справа, крест слева. То есть, что делает Люцифер в нашем астральном теле, в нашем эфирном теле, в нашем земном сознании, как они действуют. Это очень важно. Если мы это не знаем, мы никогда не сможем освободиться от них. И когда доктор духовной науки требует, что не то что освободиться, а потом мы должны подружиться с Люцифером, это невозможно, если мы до конца не исчерпаем в мировоззренческом отношении. Как действует Люцифер? Я часто говорю и нашим, и вам тоже напомню, что если в нас не уберем все люциферическое и ариманическое, от нас ничего не останется. Никакое желание земной жизни. Никакая радость, потому что вся радость, все стремление, все наслаждение пищей, глазами и так далее, да? красота женщины, красота мужчины, сила мужчины, все это улетучивается. Если нет аримальского люцифериского в нас, поэтому мы должны быть благодарны, то проведение ставит такие очень глубокие условия. Мы должны войти в жизнь Люцифера и Аримана. Вернее, мы не то, что должны, а мы живем в Люцифере и Аримане. Поэтому доктор говорит, человек это блуждающий Люцифер и Ариман. Но мы должны это и правильно понять. Понять как должное, как обязательное. Без Люцифера у вас никакого стремления не будет ни к мудрости, ни к изучению. Все искусство – это откровение Люцифера. Уберите Люцифера, тогда мы должны убрать все симфонии Шуберта, Бетховена, Вагнера, все. Все нужно, Шопен, все нужно. Это все плоды Люцифера, дорогие мои. Люцифер очень высокая индивидуальная личность. Когда с этой стороны смотришь, это искуситель. А когда с другой стороны смотришь, это высочайшая мудрость, носитель мудрости, носитель всех наших стремлений. Но пока, вот приходит время, когда мы уже можем развиваться, и это очень высокое состояние души, когда душа уже освобождается действительно от Люцифера и от Аримана, потому что уже душа сама может стремиться к нравственным идеалам, к идеалам мудрости, к идеалам мировоззрения. Я эти обе течения беру от Люцифера и Ариманства, потому что человек пока сам не может продвигаться. Если убрать все Люцифера и Ариманства, у человека нет никаких самостоятельных достижений в душе, потому что пока очень подвержен под материальным давлением живет душа, и пока не может выкарабкаться душа и стать самостоятельным. Вот, например, ангел уже живет без Люцифера, без Аримана. Ангел развивается, исходя из своих внутренних, из своих собственных внутренних стремлений, идеалов и так далее. Человек пока это не может. Человеку нужно, чтобы его подтолкнуло в Люцифер, иди вперед, изучай искусство, изучай Шопена, изучай этого, изучай Пушкина. Это Люцифер подталкивает все время. Душа пока сама не может, потому что пока не развита. Чтобы для вас было понятно, и для нас, и для всех, когда душа достигает в Святом Духе какого-то развития, вот Святой Дух и через Святой Дух у человека, у души уже появляется самостоятельное стремление от себя, от Святого Духа. Уже Святой Дух подталкивает нас к развитию, а не Люцифер и Ариман. Дорогие мои, это же элементарно. Компьютер кто создает? Ариман создает. Не хотите ли самолет? А как мы будем прилетать и так далее общаться? Да? Машину не хотите, не хотите очков, не хотите все, что угодно. Да? Все это творчество Аримана. Посмотрите, без ариманического вмешательства у нас ничего не получится. Никакой техники, никакого прогресса, никакого интернета, никаких мобильных и так далее, чтобы перечесть все. Да? Все это Ариман подает нам, чтобы мы это правильно использовали. Ради именно продвижения вперед, а не ради того, чтобы наслаждаться уже на физическом плане данным и никуда не стремиться. Да? Стремление идет, духовное стремление от Люцифера идет. Люцифер хочет, чтобы мы стали ангелами. Это Люцифер подталкивает, потому что Люцифер – это высокая индивидуальность, это, который стоит на уровне ангела. Это падший ангел, но падший не в худшем смысле, а в самом лучшем смысле. Если этот падший ангел все время не подталкивал у нас не было бы стремления. Вы хотите изучить математику, физику, медицину, все это подталкивает не Ариман. Нет, Ариман требует от нас, то есть другая душа. Поэтому стремление Аримана пока нам нужно. Но мы должны развиться до такой ступени, когда мы сами уже себя подталкиваем. Когда мы не нуждаемся в люциферическом и ариманском поощрении. Мы, душа уже сама из своей глубины. А почему? Ну, мы это уже в Евангелии прекрасно читаем. Да? Потому я говорю, три цитаты, то есть я об этом скажу, упомяну, три великие цитаты из Евангелия, которые нам говорят о том, что должно прийти время, когда мы, опираясь на эти цитаты, уже сами, без люциферического и ариманического, мы сейчас, если хотите, развиваться правильным образом и стремиться к состоянию ангелов, архангелов и так далее. И то, что мы это можем, и то, что мы это должны, об этом говорят уже нам Евангелие. Вы прекрасно знаете в этом отношении великую цитату, и это надо очень хорошо помнить, и всегда материалистически настроенным людям всегда надо вот это показывать, эту цитату. 5 глава, последний стих, 48 стих. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Это требование не фантастическое, а осуществимое. Вот в чем смысл. Церковь это все упраздняет. Церковь не хочет, чтобы вы были как совершенны, как Отец. Да? Это против Евангелия они идут. Одним словом, я хочу сказать, что мы пока находимся под большим влиянием, положительным влиянием, и теперь шли аримачи, что выявляется в технике, да, прогресс техники, это все аримачское творчество, прогресс в искусстве, литературе, писатели, поэты, музыканты, живописи, все это все под вдохновением литературских больших сил. И потом приходит время, когда уже человек освобождается от этих сил и приходит как самостоятельное существо. Почему? Потому что в нем заложена вся космическая сила. И это, об этом говорит Евангелие от Матфея, когда сказал, что вы должны быть совершенны, потому что вы можете, но для этого нужно время. Вот и вам идея реинкарнации. Да? Это первое изречение, которое я хотел подчеркнуть сегодня. Хотя вы это знаете, но все же. Вторая величайшая цитата, именно самая величайшая цитата, я говорю, самая величайшая, да? Значит, вы представляете, совершенство как Отец. Это знает, дайте, я немного все же конкретно остановлю. Весь звездный мир, вся сила звездного мира концентрирована во мне. Я носитель всех звезд, всех солнечных систем, я носитель всего. Понимаете, о чем это? Потому что Отец – это Творец Вселенной, да? Вот какая сила заложена у нас, да? Вторая цитата – будьте милосердны, как Отец опять. В общем, милосердие, благородство, великодушие, как Отец, на уровне Отца. Не на уровне Серафима, Ангела и Духа Мудрости, нет. Непременно от Отца. Это в Евангелии заложено. Почему? Потому что человек способен, на этом же человеке заложено все. Ну и третье изречение, которое вам великолепно знакомо, мы часто говорим об этом, это 14.23. И я и Отец придем к нему и обитель не сотворим. Значит, Отец и Сын не может вместить все это высочайшее величие. Да? Вот эти изречения говорят надо ни в одном священном писании написано. Ни в этом завете. Ни в Бхагавадгите, ни в Будде, ни в Брахманиста, нигде это такого совершенства нет. Такое возвеличивание человека это нигде нет. Я вам один пример приведу. Вот большие святые, средневековые и после средневековые, большие, очень большие святые говорят, что человек это часть всей Вселенной. Прекрасная слава, да? Это неправда. Человек не часть Вселенной, а вся Вселенная человек. Поэтому были святые, которые больше не могли сказать, а исходя из своих восприятий. Но мы уже добавляем к этому. Мы не только часть всей Вселенной, это мало времени. Мы совершенны как Отец, разумеется, в потенции. Разумеется, когда мы захотим развиваться в сторону истины. Да? И это очень важно, чтобы первое, чтобы мы знали, о назначении человека, потом уже конкретные три креста мы должны познавать. Мы должны познавать не только божественное, но очень важно. И это опять-таки нигде не написано. Посмотрите, в этом завете, простите, где идет характеристика самостоятельная, характеристика литературческая. Нету этого. Где ариманическая? И как это превращается потом в эволюции? Да? Разве где-либо сказано, что человек после смерти, когда доходит до 12 зодиаков, рядом с ним появляется Люцифер и проводит его в дальнейшее путешествие? Нигде, потому что нигде этого нет, такого сознания, такой степени ясновидения, но все это в человеке, да? Это первое, что я хотел сказать, обязательно. Поэтому, Евангелие основа основ всей эзотерики. Это еще все эзотерическое познание, да? Но мы это должны непременно познавать. Мы должны сознавать себя, сколько у нас люциферического, сколько у нас архимандического, да? В основном, желания, страсти, искусство и так далее, это все идет от люциферического. От архимандического, от мнения, техника, материалистическое, атеистическое сознание, да? И, разумеется, прогресс техники. Это все в нас находится, и мы должны пробиваться через духовную науку. Сейчас наступает такое громадное, колоссальное время, когда мы уже должны сказать, что в корне меняется сознание человека и вообще тропа для человека, как он должен пройти по этой тропе к святым сокровищам человечества и божественного мира. Я хочу остановиться немного на том, потом продолжу, потому что я очень трудные вещи хочу сказать. Я ранее говорил об этом, чтобы вы как-то подготовились. Но я хочу маленькую характеристику, хотя это очень большая характеристика. В общем, творчество ангелов. Архангелов и архаи. Вот уже вот эта часть мудрости и эзотерики никто не знает. Только духовная наука. В Евангелии есть какие-то намеки, но это не знаю, только там зачатки, там ничего не сможешь прочесть. Почему я говорю? Вот каково творчество ангела, архангела, архаи? Никто не знает это, ни в этом, ни в другом, нигде это не написано. Я не хочу останавливаться, что говорит Будда о духовных мирах. Очень скромное познание, очень маленькое. И одним словом, не надо нам это лишнее. Творчество архаи, духа эпохи, архангелов и ангелов – это элементарные существа. Гномы, ундины, сильфы. Откуда они появились? Это есть творчество ангелов, архангелов. Это их дитя. Когда ангел творчеством проявляет элементарное существо, это его великое творческое деяние. Да? На это человек не способен. Человек может способен, например, нарисовать великие полотна, да, Леонардо, Микеланджело и так далее, там, Рембрандта и Власкес, да? Но создать нечто живое пока человек не может. Да, человек рождается человеком через соединение мужчины и женщины, это одно, но это не творчество, личное творчество. Это биологическое творчество. Да? Значит, третья иерархия рождает элементарных существ. На большее не способны. Эти элементарные существа очень зависимы от ангелов, архангелов, архаев. Их воля всегда покрывает, поддерживает их деяния, их творческое деяние в природе, царство природы. Это вы из духовной науки можете без меня прочесть. Потом дойдем. Вторая иерархия. Творчество второй иерархии. Они создают духовных существ более высокого ранга, которые руководят групповыми душами, да? Групповые души, волк и слоны и так далее. Это одним словом групповые души животных, групповые души и элемента, это природных царств. Там растения, групповая душа растений, это творчество второй иерархии. И характер такого порядка, что духи формы все время покрывают их, они самостоятельно не могут существовать. Они всегда поддерживается духами формы движения духа мудрости. Значит, дух мудрости творит духовное существо, уже настолько великое их творчество. Но они без духа мудрости не могут существовать. Они всегда зависимы от этого. Коротко я пройду по эту часть, потому что это очень важная тема сама по себе. Творчество первой иерархии престолов, херувимов и серафимов. Они могут уже создать такое существо, которое без них уже существует совершенно самостоятельно. Но их творчество никогда не может подняться до уровня престолов, херувимов, серафимов. Серафимы творят духовных существ, великих духовных существ, которые руководят, например, круговоротом года. Лето, зима, осень, это все они, это их творчество. Это совершенно самостоятельно. Они живут совершенно самостоятельно, без Серафима. Но они никогда не могут дойти до Серафима. Их развитие не достигает Серафима. Они всегда рангом ниже всегда своих производителей. Да? Теперь мы подойдем к творчеству Святой Троицы. Когда они создают свое дитя, свое творчество, это дитя уже может совершенно свободно подняться до их уровня. Вот великая разница между творчеством Троицы и между творчеством всей небесной иерархии. Когда они создают человека, этот человек может подняться до уровня Отца. Будьте совершенны, как Отец совершенный. Вот видите, какая доказательство. Да? Будьте милосердны, как Отец Небесный, потому что человек может... Человек – это дитя Бога. Первая глава Евангелия от Иоанна дал власть быть чадами Божьими. Мы – дитя Божественного Существа. И это говорится в 13 главе. Дети. Новые мировые цели ставлю перед вашими душами. Эти дети звучат... В 20 главе «Дети, есть у вас ли пища?» Значит, мы дети, не иерархи, а не дети Троицы. А это значит, что их могущество, творчество так высоко, так совершенно, что может поднять свое дитя до его уровня. Да, как и я победил и сел с Отцем на престоле его, и это ожидает каждого из нас, потому что это творчество Троицы. Они могут создать такого существа, которое поднимается до их уровня. Этого не могут те существа, которые живут в иерархии, на уровне иерархии. И мы должны очень точно знать. Мы дитя, дал власть быть чадами Божьими. Чадами Божьими. Мы дитя, мы чады Божьи. И это значит, что у нас есть все божественное. Поэтому мы и правильно читаем цитату «Я и Отец одно». Дела, которые я творю, видите, это нигде не сказано, дорогие мои. Ни в одном священном писании это вообще нет. Потому что нет такого познания. Это познание приходит от Троицы. Когда Сын приходит, Он и приносит это величайшее познание человеческой возможности. Да? Это очень важно. В этом разница именно эзотерического христианства от всех остальных. И в этом великое превосходство. Это совершенное священное писание. По своему мировоззрению и так далее. Да? Это великая разница. Вот в чем разница, когда говоришь, в чем разница между буддизмом и ветхозаветом? Это все одно религия. Ничего подобного. Это не одно и то же. И мы должны как бы сказать, а где у вас вот написано то, что у нас есть? Я и Отец одну. Где-либо вы найдете это? Я и Отец придем к нему. Дела, которые я твою истинно сотворю, где это написано? Совершенный Отец, милосердный как Отец. И почему? Потому что творчество Троицы отличается от всех творческих натур нижестоящих, то есть иерархических. Это величие Евангелия и величие эзотерического христианства и величие самого человека. Эту часть мы должны очень хорошо знать. Но теперь, спустимся на землю и посмотрим, что нас ожидает. Ожидали нас очень трудные вещи. Мы об этом поговорим уже более конкретно. Когда наступает эпоха святого Михаила, меняется величайшее изречение Христиана Розенкрейца, который говорит, что человек рождается от Отца, он должен умереть во Христе и воскреснуть в Святом Духе. Если вы на это посмотрите с точки зрения миссии Святого Михаила, это уже не совсем достаточное выражение, не совсем выражает уже состояние сознания, христианского сознания уже с 20-го, с 21-го столетия. Тогда это было идеальное. Теперь это не совсем. И вот к этому мы добавляем то, что сейчас постепенно меняется все это, и меняется таким образом, что мы должны правильно прочесть Дорогие мои Евангелии, я об этом говорил в прошлом году и сейчас тоже говорю, и что я имею в виду? Когда мы читаем слова, евангельские слова, мы должны везде вставить наряду с тем, что говорит Господь о себе, мы должны это перевести на святого Михаила и потом на утешителя. Одну цитату очень важную мы должны понять особенно правильным образом, исходя из того, что мы уже прошли в прошлый раз и позапрошлый раз. В 10 главе Господь говорит: «Я есть дверь». Потом Он говорит, там же, в 10 главе: «Кто войдет мною, тот войдет и выйдет, войдет и выйдет. Кто войдет мною». Да? Вот сейчас эта, так сказать, божественная, идеальная норма меняется, трансформируется, вернее, хотя подразумевается в глубине то же самое, разумеется, без Христа мы ничего не можем делать. Это разумеется, но сейчас такова задача. Мы должны сказать, кто войдет через святого Михаила, тот и по жизни найдет, и выйдет, и войдет, и по жизни найдет. Дверь отныне является святой Михаил. А со святым Михаилом уже связано Иоанн Богослов и Дева София, Богоматерь. Значит, с 21-го столетия, между прочим, я хочу очень точно рассказать, в 20-м столетии этого переживания пока не было. Вот с 21-го века уже постепенно просачивается более высокое сознание, что все должно произойти через Богоматерь, через Иоанна Богослова, то есть через Утешителя. Вы же помните, Антропос София. То есть Иоанн Богослов и Дева София соединяются, получается антропософия. Я просто напоминаю, да? Отныне мы должны войти, то есть инкарнироваться через святого Михаила, через мировоззрение святого Михаила. И, разумеется, через Утешителя. Поэтому мы должны пройти благословение Богоматери, мы должны пройти через Сикстинскую Мадонну, образно говоря, она должна принять нас, когда мы рождаемся. И она же должна встретить нас, когда мы проходим врата смерти. Это по Фаусту, да? Как Гёте это воспринял? Гёте прямо воспринял, что нас встречает Богоматерь, дорогие мои. Это не новое слово. Это не то, что доктор сказал, а до доктора сказал Гёте. Гёте отходит 1832 года, а доктор рождается 1861 году. Да? Поэтому Гёте говорит, что нас встречает это великое пророчество. Гёте, спросите меня, вот, Гёте не совсем полностью осознавал это. Осознавать можно это только после духовной науки. Но это величайшая истина, пророческая истина. И Сикстинская Мадонна в Рафаэле тоже великое пророческое полотно. Великое, потому что нас должна принять, когда мы приходим из духовного мира, нас должна принять Богоматерь. Мы через колено Богоматери должны пройти. Она должна благословить нашу инкарнацию, нашу земную жизнь. Это образ Сикстинской Мадонны. И как оказывается, нас встречает опять Богоматерь. То есть, это я хочу связать с Евангелием от Матфея, 23 глава, где говорится: «Я пошлю вам пророков, книжников, святых». Раскроем скобки. И кого посылает? Посылали тех, которые прошли инкарнацию в духовной науке. Следующая инкарнация, значит, когда мы очень серьезно пройдем, но если пройдем серьезно, это сам разумеется, сам все, мы должны изучить духовную науку очень глубоко, тогда наша следующая инкарнация будет таким, как это рисует Мадонна, Сикстинская Мадонна и Гётовская Мадонна. То есть, когда мы в следующей инкарнации уже вооруженной мудростью, духовной наукой, да, вооруженной мудростью святого Михаила, мы собираемся инкарнироваться, нас должна принять Богоматерь. Потому что мы уже заслужили, дорогие мои, тем, что мы в прошлой инкарнации прошли духовную, прошли мудрость Богоматери, мудрость Иоанна Богослова, мудрость святого Михаила. Поэтому, когда Господь говорит, что кто не войдет в ноги, то есть вы должны войти через меня, через святого Михаила, через Утешителя. Мы эту прошлую инкарнацию уже сознательно прошли. Сознательно наша жизнь была тем, что мы изучали духовную науку. То есть мы изучали Иоанна, Богоматерь, и это наше сознание. Тогда может она принять нас. Тогда мы инкарнируемся через... И это начинается не «экс део нас симо», нет. А X Святой Дух наш Сын. То есть от Богоматери мы должны родиться. Не от Отца. От Отца рождались и, надо сказать, соблюдая духовную науку, вторыми, после день мы рождаемся от Отца до 27 года. Когда нам 27 лет, заканчивается экс-демонастию. А что потом начинается? Начинается экс-люцифернастию, экс-айманастию. Нет божественного. Потому что человек ничего не понимает божественного. А телесно-физическая инкарнация, как называется, от Отца, от экс-демонастию, да, это заканчивается, когда нам исполняется 27 лет. Сейчас человечеству 27 лет. Если этот человек достигает до старения возраста, он все равно 27 лет останется. Физически, телесно, человеку 27 лет. Он будет до 100 лечиться или до 150, никакого значения не имеет. Продолжение от 27, например, до 35, через духовную науку, то есть через Святого Духа. Если человек не принимает вести Святого Духа и учение Святого Духа, тогда он остается 27-летним человеком, мужчиной или женщиной, и все, начинается замораживание в Сирии. Ему 50, ему 60, все равно мыслит как 27-летний мальчик, человек. Это оккультная истина, дорогие мои. Поэтому экс део настиму мы заканчиваем 27 лет. Но придет время, когда мы с самого же начала будем рождаться от Богоматери, от Святого Михаила, от Ивана Богослова. И в этом смысле правильно, когда мы так читаем, кто не войдет мною. Здесь одна очень большая тайна заключается в чем, что мы должны очень хорошо, дорогие мои. Когда мы молимся Христу, это не значит, что мы молимся, то есть Христос услышит нас. Христос услышит нас, когда мы правильно относимся к Нему. Вот что такое правильное отношение к Христу. И в этом смысле, доктор говорит, мы должны правильно понять вот эту идею. Были великие святые, такие как Мастер Экхарт и так далее, чтобы не перечислить. Одним словом, были великие святые, которые молились Христу, и доктор говорит, это не отношение к Христу, это отношение к Отцу. Они-то говорили, Господь, Господь, помоги, и так далее, какие-то просьбы были. Но эта просьба направлялась к Отцу, а не к Сыну. Хотя они все время упоминали имя Спасителя. Да? И только редкие святые, которые имели правильное отношение ко Христу. И одним из таких великих мыслителей Владимир Соловьев. Доктор говорит, Владимир Соловьев очень четко различает принцип Отца, принцип Сына. Когда он говорит о Христе, это действительно Христос. Когда он говорит об Отце, это действительно Отец. А вот были святые, которые говорили о Христе, подразумевали внутри Отца, они не могли преодолеть вот эту разницу. В чем эта разница, дорогие мои? Это огромная тайна. И мы должны это подчеркнуть, а тогда мы правильно скажем, подойдем правильно к нашей цели, дорогие мои. Значит, когда мы обращаемся к Спасителю нашему, ко Христу, это не значит, что мы все время имеем правильный адрес, правильное направление. Вообще всегда подразумевает, например, вся церковная жизнь обращается к Отцу. Ни одного священника вы сейчас не найдете, в хорошем смысле говорю, в добродетельном смысле говорю, но это обращение к Отцу, не ко Христу. Когда это отношение ко Христу? Когда Христос слышит нас, когда Он услышит нас, когда мы имеем правильное отношение к религии. Вот теперь для вас уже знакомая идея всплывает. Когда мы воспринимаем таким образом, что везде подразумеваем через мост Интрицы 2 Спаситель подойти, тогда Он слышит нас. Потому что через 8.32 мы подходим к свободе и свободе, потому что Христос принимает только свободную душу, только свободное сознание. Свобода. Если ты не достигаешь свободы, ты не христианин. Ты можешь быть и Ветхий Завет, и Агавадгита, и Отец, и католик, и просто все. Но только не Христос. Христос принимает только такую вещь, которая направляется из свободы. Через 8.32, познайте истину. Истина сделает вас свободным, и свободная душа может найти тропу ко Христу. Я есть путь. Вот этот путь есть 8.32. Поэтому те святые, которые воспринимали через сознательное отношение ко Христу, но через душевный порыв, экстаз и так далее, этот порыв был обращение к Отцу. К Сыну обращение начинается только через, когда душа достигает свободы и хочет сознательно воспринять Спасителя. Это огромная разница. И эта разница начинается, разумеется, через эпоху Михаила. Духовная наука подчеркивает, вы должны познавать истину, и эта истина сделает вас свободным, и через эту свободу уже вы можете правильно находить ориентацию. Ваши слова обращаются к Отцу или к Сыну, тем более к Святому Духу. Святой — это вообще большая тайна. Это уже требует, чего требует, конкретно тут чего требует. Это требует, чтобы в душе жила Святой Дух, жил Святой Дух. Мы должны освободиться уже от атмосферы рыба. Только освободившиеся через 8.32 атмосферическое ремесло, влияние, внушение и помощь, пожалуйста, когда душа освобождается в святом, в лоне Святого Духа, тогда начинается крещение Святым Духом. Это огромное будущее, великое будущее для нашей души. Одним словом, я почему говорю это все? Потому что когда мы обращаемся, когда мы заменяем евангельские слова, как бы дерзко не звучало это, но все равно мы должны знать, что между нами и Спасителем, который стоит на 12-м планетарном эволюции, она учительная высота. Нам нужен проводник, нам нужен утешитель, нам нужен помощник, посредник. Без этого посредника вся абстракция. Обратиться ко Христу, который стоит на удивительно высочайшем уровне, не только планетарном, но и нравственном. И так далее, да? Невозможно. Душа не может вот так взлететь высоко. Ну, в целой жизни может быть одна секунда, две секунды, в одной жизни, например, две секунды, когда душа может огромный прорыв сделать. Но в остальном человеку нужен проводник. Почему говорится, утешителя я пошлю к вам, и он будет посредником нашим. Поэтому, кто войдет мной, подразумевается, кто войдет через того, кого я пошлю. Поэтому без утешителя невозможно найти путь ко Христу. Все это абстракция, все это идет к Отцу. А мы же должны стать христианами. Эзотерическое христианство подразумевает, что уже нам нужен утешитель, нам нужен проводник, помощник, податель духовного мужества, пробудитель. И это все прекрасно зайти с характеристикой утешителя. Да? Без утешителя отношение ко Христу — это фикция, дорогие мои. Это неправда, это абстракция, это нереальность. Потому что, вот я вам скажу, вот видите, звезду же видите, но вы же там не находитесь. Разве ваш голос доходит до звезды? У вас есть такая мысль, чтобы это было бы, коммуникация была бы непосредственно? Вам нужен посредник, проводник. Этим проводником является, разумеется, Святой Михаил. Он приносит святую мудрость через утешителя, да? Через Иоанна Богослова и Богоматерью. Поэтому, кто войдет мною, мы должны правильно понять, кто войдет через утешителя, тот и не найдет ко мне путь. Это, я думаю, что для вас должно быть, по крайней мере, я это постарался объяснить вам. Поэтому, когда говорится, что я есть дверь, это дверь, вы же даже не помните. Страж порога там стоит. Это не есть утешитель, который пропускает или не пропускает нас. Если мы проходим через свободу, через 8.32, тогда он пропускает нас правильным образом, направляет нашу душу к Спасителю. Поэтому, когда в Евангелии сказано, без меня вы ничего не можете сделать, мы это объяснили. И теперь, кто войдет мною, я же очень точно, кто войдет мною, пока мы сможем, дорогие мои, пройти через Христа, через врата Христа, нам нужен 11 планетарных эволюций. А до этого Господь говорит, вы должны пройти через меня, через того, кому я прошу. 13.20, вы же это прекрасно знаете, относится к утешению. Кого я прошу, меня принимает. И здесь мне опять должны добавить, благородной дерзости, я мог бы так сказать, это слово уже вмещает уже всех, не только утешителя. Принимающий того, кого я пошлю, остановимся, а кого он посылает? Мудрых, святых, книжников, тех, которые прошли инкарнацию в духовной науке, которые стали учениками святого Михаила, Богослова и Богоматери. Вот таких он посылает. И они проходят через Сикстинскую Мадонну и встречают их Паустовской Мадонне. То есть, принимающий того, кого я пошлю, кого он посылает? Мудрецов, книжников, святых. Но теперь, с 20-го столетия, посылает только тех, которые прошли инкарнацию духовной науки. Во-первых, это большая логика. А во-вторых, это правильно, потому что мы опять говорим, пока я достигну той высоты, что могу общаться и беседовать непосредственно с Христом, мне нужно 11 эволюций подождать. А что до этого Христос не касается нас, наоборот, касается нас. Но через 8.32. А 8.32 есть благовестие Михаила, Утешителя, Иоанна и Богоматери вместе. И потом присоединяется к этому, конечно, великий Заратустра, разумеется. Там, где мы упоминаем Иоанна и Богоматери, упоминаем и третьего. Там, где двое или трое ради меня, да? Мы это не сказали. Поэтому так важно, чтобы мы Евангелие правильным образом читали. То есть мы имеем дерзость, мы имеем благородное смирение, это то, что мы говорили, когда мы правильно понимаем, что без посредника, без помощника, без пробудителя у нас отношение к Спасителю абстракция, чистая фикция. Поэтому доктор говорит, Владимир Соловьев понимал и отличал, это Сын Бог Христос и это Отец. И он понимал, кому он обращается и как должен он обращаться. И потом он назвал его великим философом. Хотя у него были какие-то, это у всех есть, дорогие мои. И у Серафима Саровского были какие-то проблемы, характер, там, у всех это есть. Совершенен только Утешитель, Святой Михаил, потом Богоматерь, потом Спаситель. А с вами мы все прозываемся вперед, правильно, постепенно. И вот это самое главное, что я непременно хотел озвучить, что мы должны евангельские слова понимать уже реальным образом. Вот хлеб насущный, наследие, что происходит? Происходит через посредника, через святого Михаила. А что делает святой Михаил? Это великая его задача, самая трудная задача. Потому что с одной стороны он соблюдает свободу, а с другой стороны он хочет помогать. Помогать и свобода – это не совсем совместимые вещи. Да? Когда я помогаю, значит, то, что ты не можешь, я помогаю. Да? А соблюдать свободу, значит, надо помогать так, чтобы и соблюдать свободу. Да? Это очень трудная миссия. Но Михаилу, святого Михаила, очень трудная миссия, потому что он, с одной стороны, помогает, а с другой стороны, старается не нарушить свободу. А как он помогает? Это очень важно. Мы об этом немного сказали, сейчас я немного останусь, потом перейду на очень трудную вещь. Ну, что делать? Постараюсь я эти две лекции как-нибудь вместить, потому что многое оставляю, невозможно сейчас. Да, как он помогает, дорогие мои? 27 лет мы являемся детьми Отца Бога, принцип Отца Бога. То есть это телесно-физическое развитие, которое помогает нашей душе, чтобы принять нечто духовное. Значит, обратите, я еще хочу остановиться. Чтобы мы восприняли нечто душевно-духовное, нам нужно телесное оживление. Телесно-физическая жизнь, чтобы она процветала, а не увядала. Когда вядет физическое телесное в нас, тогда душа не обогащается душевно-духовным. До 27 лет сейчас человек может через физическое процветание принять нечто душевно-духовное. Душа принимает душевно-духовную пищу через телесное. Это называется экс-деонасцией. Но до 27-летнего возраста. После 27-летнего возраста человек уже больше ничего не принимает от телесного, от процветания. Потому что, во-первых, тело уже не процветает, наоборот, уже постепенно увядает, склероз, окаменение, отупение и так далее. Доктор Глебнеташ говорит, что 50 лет человек ничего нового не может в себе воспринять. Идеи, представления, мысли, ощущения. Все. То, что 27 лет успел, вот это продолжает. Новое. Почему невозможно? Потому что тело уже дряхлеет. А тело ты уже ничего не получаешь. Ты получаешь только чисто душевно-духовного. Вот здесь миссия духовной науки, вот здесь миссия Святого Духа уже очень ясно видится и воспринимается. Да? Поэтому сейчас, когда мы воспринимаем телесное, физическое, это отпорки душевной жизни. Эта подпорка физическо-телесного должен заменить Святой Михаил. Вот то, что мы получали от физического-телесного, сейчас Михаил заменяет это чисто душевно-духовным. Это глубоко огромный импульс душевно-духовного старается подменить чисто физическо-телесное. Это говорится, если вы хотите более конкретно, в руководящем положении. Там, где миссия Михаила, вот там, где-то 8 глава или 9 глава от начала миссии Михаила. 8 главу от Михаила. Там середине Михаила. Да? До иерархии, середине Михаила, потом земные человеческие эволюции, да, космические. Значит, замена физически телесного происходит и от чисто, от Михаила чисто духовно-душевная. Вот эта замена, если не происходит, в 27 лет человек останавливается, и этот возраст уже не меняется. А если происходит замена, чисто душевно-духовный, который идет от Михаила, заменяй физические подпорки. Это происходит глубоко подсознательно, дорогие мои. Но этому подсознательно мы помогаем, когда мы принимаем, называется, весь Михаил, миссию Михаила. Самая главная миссия Михаила – достичь свободы, настоящей свободы. Свободы от лицетворчества, от обманчества, через познание истины. А вот я как-то, естественно, подхожу к этой очень трудной теме, и мы должны осознать, что здесь мы должны осознать, насколько трудно преодолеть материализм в нас. С одной стороны, мы говорим о величии человека, да, о достоинстве человека. Мы дети Бога, мы поднимаемся до Бога, потому что мы дети Бога. Я это уже говорю. Это очень важная тема. Мы должны преодолеть мировоззренческий материализм. И это глубоко в нас сидит. Но вот об этом мы сейчас поговорим более конкретно. И это уже вот сегодняшние наши шаги в сторону познавания и в сторону освобождения. В чем это трудно заключается? Дорогие мои, мы должны понимать наше отношение, наши мыслительные жизни к реальности, к миру. Как относится наше мышление к реальности и вообще к человеческой эволюции? Что такое это наше мышление? Наше мышление обосновано на принципе отражения. Были философы и были мыслители, которые очень долго старались найти, что такое истина, что такое красота, что такое добро. Это их беспокоило. И беспокоило на очень многие годы. Проходили 20-30 лет, и они искали истину. Вы найдете среди ваших знакомых людей, которые ищут истину 20 лет непрестанно, да? Или ищут, что такое прекрасное, что такое добро. Это их беспокоило. Они жили этим исканием. Сейчас очень редко меня найдете людей, которые, видите, не могут заснуть, потому что не нашли, что где истина. Не могут заснуть, потому что не нашли, что такое красота, что такое добро, что такое зло. Это их беспокоит. Да? Вот были такие философы. Доктор подчеркивал, что были философы, которые ставили вопрос. Как же нам найти истину? А что такое ложь? Что такое добро? Что такое зло? Что такое прекрасно? Что такое безобразие? Никак не могли разобраться. Ну, во-первых, почему? Потому что они искали через физические мысли, через физические представления. И здесь надо сказать, а что такое мысль? Что такое представление? И эзотерически, когда мы разбираем, что такое наше мышление? Мышление наше обоснована на принципе отражения. Вот здесь постепенно, медленно я хочу коснуться очень трудного вопроса. В чем эта трудность? Эта трудность в том, что мы должны здесь мировоззренчески преодолеть наш материализм, наше неправильное отношение к земному сознанию. Земное сознание, земные представления, земные мысли, пусть это будут истины, да, истины. Земное восприятие красоты, ощущения, все это основано на принципе отражения. А что это значит? Это значит, что когда у нас появляется мысль, мы должны знать, что это есть отражение чего-то, которое находится вовне. А это связано с большой тайной. В чем эта тайна? Мы длинным сознанием не знаем, что наша душа, когда мы живем днем, она не находится в физическом теле. Вернее сказать, только отчасти находится в физическом теле. Большая благородная часть нашей душевной жизни и нашей души находится вне физического тела. И когда душа, я медленно хочу пойти, когда душа воспринимает своей благородной частью вне физического тела, значит, часть находится в физическом теле, а часть души находится вне. Вот это здесь, ведь преодоление материализма. Мы же не то, что мы чувствуем, ну как, я нахожусь в физическом теле, это и... А вот нет. Эзотерика говорит, что ваша душа находится вне. И когда душа находится вовне, воспринимает нечто, воспринимает мысли, воспринимает какие-то великие идеи, и то, что воспринимает душа вовне, отражается в физическом мозгу, и отражение от этого отражения мы сознаем, что у нас появляется мысль. Очень трудный подход к этому. Значит, когда у нас есть какие-то мысли, какие-то, вот, говорится, что прилетела великая мысль, да? Прилетела мысль, улетела мысль, да? Что, о чем это говорит? О том, что мысль, реальное его существование находится вне нашей души. Душа это воспринимает и отражает в физическом мозгу и в физическом теле, и от этого отражения у нас появляются мысли, сознательные мысли в голове. Когда у меня есть какая-то мысль, это говорит о том, что это есть отражательный момент, который отражает то, что находится вовне. Видите, уже идеализм. Наука к этому не может никак подойти. Наука думает, что в голове происходят мысли. Голова рождает мысли. Но это совсем как наоборот, так говорится. Да? Мысли не рождаются в голове, мысли только отражаются в голове. Наши представления – это отражение чего-то, которое находится вне нас. Вот потом я задал преодоление атеизма и материализма. Очень трудный вопрос. Потом не дойдем, будьте совершенны как отец, мы должны сперва вот этот материализм преодолеть, дорогие мои. Но это трудный вопрос, но мы должны это как следует пройти хорошо. Значит, мы должны воспринимать. Когда что-нибудь я хорошее представляю, воспринимаю. Вот вы воспринимаете Шуберт, да? Вам нравится, да? А что такое? Это есть то, что ваша душа, ваша самая лучшая часть души находится вовне, не в теле, нет. Вот это уже преодоление атеизма, преодоление научного подхода. Ваша душа живет вне вашего тела, она там воспринимает красоту, идею добра, идею истины, и отражает в голове, отражает в сердце, и от этого отражения у нас появляется земное сознание. Земное сознание нереально. Это потом на зеркальном отражении. И смотрим на зеркало, да? Там два человека, если это отражается зеркалом, один другого уже не удаляет без вас. Там же не происходит драка. Если здесь не происходит драка, да? Там ничего не происходит. Там только отражение. Это не реальность. Это отражение, это фикция. Да? Вот таким же образом любая великая идея, великое переживание, мы должны эзотерически понять правильно. Ага, у меня есть восприятие. Вот позавчера мы слышали третью симфонию, первую часть исполнения Дерсаля. Что-то потрясающее было. Давно не слышали потом. Да? Вот то, что мы восприняли, мы должны правильно отметить. И это восприятие вне нас, которая отражается в нас, и тогда только мы начинаем это воспринимать. Вот такая сложная картина, да? И в этом преодолении, действительно, преодоление в мировоззрении атеизма, мировоззрение именно нашего отношения, и это очень значительная глава духовной науки. И поэтому, дорогие мои, когда мы так подходим, мы правильно подходим. А наука что говорит? Наука как? Говорит так, что когда мы мыслим, у нас в голове происходит мысль. А это связано с великим потом продолжением этой идеи. Когда душа на размере, что в первом столетии, около первого столетия, я сейчас точно не помню, Плутарх когда жил, в греческой эпохе жил, Плутарх воспринимал вот эту душевную часть, которая была вне тела, и воспринимал как нимб. То, что сияет над головой, это наша божественная душевная часть, которая не живет в теле, а живет вне тела. Значит, часть в теле, часть вне тела, это нимб, это его назвал гений нашей души. Сократ тоже воспринимал гений в своей душе, да? Так что это зрение ясновическое сознание это могу установить и воспринять. Значит, мы живем так, как живет Бодхисаттва. Бодхисаттва живет частично в душе, в теле, а своей лучшей частью живет вне тела. Оказывается, что каждый человек имеет такую же конфигурацию, но только не воспринимает. Бодхисаттва каждую секунду воспринимает эфирные происшествия, эфирные космические мысли, вихри и так далее. Человек также живет, но не воспринимает. Его лучшая душевная часть, находящаяся вне физического тела, воспринимает все это и насколько воспринимает, все это отражает цель. И тогда у нас появляется, что у нас есть великие идеи, великие мысли. Да? Значит, когда мы почувствуем, что какая-то мысль прилетела к нам, мы должны точно знать, это отражалось от физического, тогда только доходит до нашего сознания. Значит, это живет вне. Это есть великое преодоление научного подхода, атеистического подхода. Так, это, так сказать, очень значительная вещь. Теперь я хочу продолжить то, что я начал подготовить. Хотя это очень значительная часть. Значит, были философы, которые трудились 20 лет, 30 лет, искали истину. И сказали, что такое истина? Вот спросили Бога человека, что такое истина? Он сказал, истина это субъективно переживает. Я считаю, это правильно, ты считаешь, что ты правильно, ты тоже правильно, я тоже правильно. Все. Это самое примитивное отношение, да? А истина нечто объективное. Да, вот искали. И не смогли найти, потом утвердили, что истину невозможно найти. То есть, они тем самым сказали откровенно, без духовной науки мы никак не сможем найти, что такое истина, где истина и вообще что такое ночь и так далее. Да? Теперь подходим к очень значительному вопросу. И вся сложность через души и вообще воспринимание и так далее проявляется. Дорогие мои, вот когда вы воспринимаете что-то прекрасное, да? Что-то великое, прекрасное, пусть это будет музыка, поэзия, живопись, так далее. Вот видите Сикстинскую Мадонну в картине Леонардо Винчи. Что происходит в этот момент? Почему не все воспринимают эту высочайшую красоту, в буквальном смысле, почему это проходит мимо них? В чем здесь загадка? И как человек должен воспринять истину, и как это происходит эзотерически, то есть реально, что происходит? Реально происходит так, что человек, когда воспринимает что-либо прекрасное, воспринимает сразу со всеми своими четырьмя частями, четырьмя оболочками. В восприятии прекрасного присутствует я, астральное тело, эфирное тело и физическое тело. Они одновременно воспринимают это. Так в чем разница, в чем проблема? Проблема в том, что то, что видит человек физически, это должно пройти процесс до астрального, до я тела и найти гармонию. Что я имею в виду, дорогие? Обратите внимание, хочу это разъяснить. от творения Леона Рудович. Человек смотрит свои физические глаза. И это недостаточно, потому что физические глаза воспринимают, потом воспринимают его эфирные глаза, а воспринимают астральные, воспринимают я. И должно произойти гармония между этими четырьмя оболочками. Если нет гармонии, тогда человек не воспринимает как таковое прекрасное. И проходит мимо этого. А в чем заключается гармония? Вот здесь самая главная задача. Что происходит? Когда происходит гармония и когда не происходит гармония? Когда физически ты воспринимаешь великое полотно, да, воспринимаешь. Не доходит до восприятия прекрасного. Почему? Потому что твое «я» и астральное тело не развито до уровня этого гениального творения, этого гениального сознания. Значит, дорогие мои, когда мы что-либо действительно воспринимаем в мире прекрасного, это значит, что наше «я» и астральное тело добирается до этой высоты. То есть мы постигаем гений Леонардо да Винчи как наши собственные уровни. Вот в чем секрет. Значит, неразвитая душа, необразованная душа не воспринимает совершенный полотно. Это будет поэзия Пушкина по-настоящему воспринимать. Значит, какова здесь требование? Требование такого, что когда ты воспринимаешь физически, ты видишь красный, зеленый, синий и так далее, ты видишь голова там, здесь это ноги, это... А когда твое астральное тело и божественное «я» добирается до той высоты, на которой проявляется это полотно, когда гений Леонардо становится твоим непосредственным восприятием, как гениальный уровень, тогда происходит гармония. То, что я вижу физически, это сгармонизируется с моим астральным телом и «я». Значит, твое астральное тело должно быть очень утонченным, развитым, иметь большой вкус. Поэтому я себе говорю, без развития, дорогие мои, ничего не появится. 8% это да, очень хорошо, но это говорит о том, что ты должен развиваться. Твоя душа должна быть очень точной, разве чтобы твоя душа достигала бы гениальности, уровня Леонардо, Бетховен и так далее, и так далее. Тогда начинается гармоническое соединение всех четырех частей. Тогда начинается восприятие прекрасного. Видите, какое трудное условие. А потом, знаете почему? Человек может сказать, что вот я это, ох, а так переживаю. А по сути, это скорее как-то позиция, или грубо не хочу говорить, но это не соответствует правде. Правде соответствует, когда душа развитая. Тогда его остальное тело утонченное, высокое, это имеет большой высокий вкус. Его «я», они гармонически соединяются и говорят твоему физическому «я» и эфиру. Да, это так, действительно. Это гармония создает условия для восприятия действительно прекрасного. Поэтому, когда нет этой композиции, человек смотрит, а, очень хорошо, потому что знает, что его надо хвалить. Иначе ты бездарный в этом вопросе, да? А реальное восприятие требует гармонии всех четырех частей. Значит, ты не только глазами видишь, ты видишь и эфирный, астральный, и я. И они должны согласоваться между собой. Такова же композиция восприятия истины. Но при восприятии истины первым подходит физическое эфирное тело. Потом передает эту информацию астральному телу, и они должны одобрить, скажем, да, хорошо, правильно, принимаем или не принимаем. Значит, проводник при восприятии истины — физическое сознание и эфирное сознание. Теперь вот обратите внимание, это утомит вас, но все равно. Больше, чем сейчас я говорю. Ну что? Дорогие мои, когда мы согласны с истиной, вот, например, прочли доктора, да? Или прочли евангельские слова, и чувствуем, что это правда. Мы согласны с этим. Ну, в конце концов, согласны. Доходим до этого. Это значит, что наше эфирное тело связано с космической мыслью. Если нет этой связи, эфирное тело с космосом, тогда мы не воспринимаем истину. Поэтому человек может прочесть духовную науку, да? Я это уже читал, это я знаю. То есть не воспринимать. восприятие истины начинается тогда, когда в человеке уже живет связь его эфирного тела с космосом, с космическими мыслями. Если эта связь существует, человек легко воспринимает истину, истинное мировоззрение. Немного отклонюсь и скажу, что у нас есть какая-то маленькая группировка, которые, видите, нашли что-то удивительное в философии, в наследстве какого-то болгарского мистика. Этот мистик болгарский, или Дивно, или Дуно, или что как это назвать его, они их читают и хотят это распространить. Почему происходит? Потому что у них эфирное тело не связано с истиной. Эфирное тело человека, и когда связано с космическими мыслями, тогда человек легко находит, где фальшь, где ложь, где истина. Поэтому это тоже трудный вопрос. Человек должен развить свое эфирное тело, чтобы легко воспринять истину. Почему люди не принимают духовного как единственный источник истины? Единственный. Нет, говорят, вот что-то другое тоже существует. Почему? Потому что у них эфирное тело не связано с космосом. А тут говорит, мы на Земле живем для того, чтобы развить и принять истину. Если мы на Земле принимаем истину, значит, у нас правильно прожили эту жизнь, и инкарнация не прошла мимо. Восприятие истины и связи с космосом, с космическим истинным, это одно и то же. Но и более высокое потом положение получается. Когда душа воспринимает космические мысли, то начинает постепенно воспринимать. А кто стоит за этими космическими мыслями? Божественное иерархическое существо. Разумеется, куда посвящается. Да? Восприятие космических мыслей. Значит, первая задача – укрепить наше сознание в истине. А что это значит? Это значит, что наша душа, которая находится во мне, могла бы правильно воспринимать космические мысли. А для этого нужно развитие. Без развития ничего не происходит. Когда вот приводят новых людей, когда я смотрю на них и вижу, что не развиты, очень сильно не развиты. Это значит, что ничего не понимают, что-то уже очень на внешнем уровне все оседает. Поэтому самое важное, чтобы мы знали, без развития, без истинного развития. Поэтому в искусстве мы должны очень много раз, вот я привел пример. Позавчера слышали третью симфонию первый час. Сколько раз мы слышали? Уже не счесть, там 200, 300, 500 раз. Ставки все шедевры, да? Это все утончают, да? И это дает нам возможность в космосе воспринимать космические мысли. Эти космические мысли отражаются в душе, душа отражает в физическом теле, и физическое тело отражает в нашем сознании. Сколько процессов должно пройти, да? Если там нет отражения, здесь ничего не отражается. Потом человек ничего не может воспринять. А вот одна молодая особа пришла к нам и говорит, почему ты прав? А почему Евангелие прав? А где гарантия, что Евангелие правильно говорит? Я спрашиваю, ты читал Евангелие? Нет. А ты знаешь, кто такой Христос? Нет. Почему? Опять-таки, потому что отражатель неправильно принимает, отражает мозгу, это тоже опять вторично неправильно, а потом как может сознательно воспринять что-либо правильное, да? Сперва душа, наша душа, которая живет в божественном мире. Душа живет в божественном мире. Нечто воспринимает реально. Дает отражение, не воспринимает отражательные мысли. Значит, мы живем в иллюзии, в отражательном мире мы живем. Это и есть преодоление материализма. Поэтому, чтобы воспринять прекрасное, нам нужно, чтобы развились все четыре одновременно воспринимать красоту. Так вот, он находит гармонию или нет. А при восприятии истины, прежде всего, встречает физическое восприятие и эфирное восприятие. Потом отдают, вот мне это восприятие, а как вы там находитесь это? Они одобряют, значит уже происходит углубление восприятия истины. Это очень сложный вопрос, то есть сложный процесс, но такова правда, такова истина. Поэтому, что бы мы ни говорили, мы всегда подходим к 8.32. Познайте истину. Углубляйтесь в истине. Тогда постепенно углубляется и восприятие прекрасно. Потому что, когда мы, наш душевный мир воспринимает истину, там же включается и эфирно, и астрально, и яцина, тогда получается гармония. Но есть еще один очень глубокий вопрос. А моральное восприятие? Что для этого требуется? Для морального восприятия уже не присутствует ни физическое, ни эфирное тело. Воспринимают, моральное воспринимается только астральным телом и я. Поэтому, если не развито астральное тело, опять развитие, но непосредственно не развито астральное тело и я, они не могут воспринять морального солнца Вселенной. Обратите внимание, это же не просто слова очень легко сказать, но посмотрите, моральное солнце Вселенной. Значит, Вселенная охватывается моральным сиянием Христа. Это же надо воспринять. Это физически, даже эфирно невозможно. Его воспринимает астральное тело, и я воспринимаю. Потом это отражается на физическом уровне, и потом доходит до физического, и физическое уже сознание что-то воспринимает. Поэтому очень часто надо воспринять, говорить моральное солнце Вселенной, и постараться воспринять все величие этих слов. Моральное солнце Вселенной и солнце справедливости. Величайшая идея, которую мы должны оживить. Почему? Потому что после прохождения врат смерти нам нужно это вознести в сфере Меркурия. Я вот уговариваюсь, да или нет? В сфере Меркурия нам нужно моральное качество, чтобы не заснуть, чтобы не потерять сознание. А когда меня солнце переходит, то там уже непременно нам нужно воспринять моральное солнце. Что-то, какую-то крупицу мы должны вознести. И тогда уже раскрывается уже Люцифер, который возносит нас в далекие, отдаленные миры, и мы не засыпаем. Самое главное – сохраним сознание. И тогда мы приносим правильную весть. И что самое главное, чтобы не пропустить, потому что мы все время говорим о том, что самое главное – достигнуть свободы. А что такое свобода? Свобода – это тогда, когда мы не теряем сознание. Правильно? Как же ты свободен, если ты теряешь дневное сознание? Да? Правильно? Или не так? Значит, мы должны сохранять дневное сознание. Но не только на Земле, и что самое главное – в духовных мирах. А для этого годичный круговорот помогает очень сильно. Мы должны вспомнить такую. Вот когда прилетает прекрасная мысль к вам, да? Или какое-то хорошее ощущение от прекрасного. Что это значит? Эзотерически мы должны грамотно ответить на это. Когда у вас есть какое-либо хорошее восприятие, или даже самочувствие. Вот у меня очень хорошее самочувствие. Вот пробудится очень хорошее самочувствие. О чем это говорит? О том, что ты с более или менее сознательно встретился со своим ангелом. Со своим ангелом. Восприятие связи с ангелом проявляется в том, что в течение дня или при пробуждении, или в течение дня у тебя есть что-то хорошее восприятие чего-то. Душа удовлетворяется чем-то хорошим, да? Но у нас есть встреча и с нашим Спасителем с 25 декабря до 6 января. Вот здесь я хочу остановиться. Дорогие мои, зимой, чему мы сейчас постепенно подходим, зимой происходит огромнейшая мистерия. Моральное солнце Вселенной к нам приближается и очень близко подходит. Прямо сливается с нашей души. Прямо расслабляется в нашей душе. Такова великая мистерия зимы. Значит, после 25 декабря до 6 января душа раскрывается для восприятия Спасителя. И потом это отражается, доходит до физического восприятия. Что я здесь совсем другое имею в виду, то есть очень значительно. Что? Когда Христос приближается, и очень душевно интимно приближается, значит, сознание это воспринимает. Днем что-то проникает, ну и душа вообще воспринимает. Самая большая задача в том, что душа должна пронести это восприятие до сошествия Святого Духа. Почему? Душа сочистится в дух. Значит, когда зимой мы воспринимаем приближение Спасителя, то есть здесь имеется в виду сознательное восприятие души, хотя это не проходит во сне, да? Но все равно душа приближается к Спасителю. С другой стороны, можно сказать, что Христос в нас живет. Как Павел говорит, не я, но Христос он. Это одно положение. Здесь сейчас идет процесс сознания. До 6 января душа сближается с Христом, потому что Христос приближается в душе. Очень близко, интенсивно и интимно. Душа должна восприять это и пронести до Пасхи. Значит, внутренняя душа должна жить во Христе. Благодаря этой встрече. Благодаря второй встрече. Да? Это что касается какого рода года. Да? И когда душа проносит вот это переживание, интимное переживание до Пасхи, то начинает очень глубоко воспринять свет на кресте и воскресенье. Тогда душа продолжает это переживание и доводит до лета. Почему доктор считает это очень значительным, дорогие мои? Это связано с тем, что для вас не будет так способно трудно для восприятия. Это связано с тем, что душа очень глубоко засыпает в лето. Душа бодрствует. Душа всех людей бодрствует. С 25 декабря до 6 января особенно интенсивно, я имею в виду духовно. Хотя пусть это будет подсознание, но активность духа и активность души особенно замечается вот этот промежуток этого времени. С 25 декабря до 6 января душа Земли пробуждается, это вам знакомо, и душа каждого человека опять-таки волей-неволей пробуждается. Мы спим совершенно по-другому до 6 января, чем до и после. Значит, бодрствование духа Земли, когда элементарные существа пробуждают это все суета, огромное колоссальное, и душа в этом участвует, человек. И душа тоже пробуждается. Но потом постепенно, хотя это подсознание происходит, душа постепенно засыпает. К Пасхе уже душа спит, в Пасху, понимаете? А летом, в Иоанном день Троицы и так далее, душа глубоко спит, потому что душа Земли глубоко спит. Когда душа Земли глубоко спит, его астральное тело «Я» поднимается в макрокосмос. И душа тоже сопровождает это вознесение, восхождение духов. И душа спит. Задача человека во время глубокого сна пробудиться. «Per spiritum sanctum revestimus» – «Святом Духом и возрождаемся». И это должны осуществить в день Троицы, в день, когда глубоко спит душа Земли, человек должен проснуться. Как Виталий от Марка говорит, да, бодрствуйте. Марк подразумевает, бодрствуйте летом. Бодрствуйте не днем, а душевно-духовно, когда душа спит глубоко, душа всех людей, обывателей, простых людей, вы должны уметь проснуться. Потому что если вы не просыпаетесь, вы не осуществляете самое главное. Сон. Освобождение происходит через 8-30. Поэтому перед нашей душой стоит великая задача. Проснуться хотя бы в праздник Троицы дня, хотя бы летом проснуться, а вообще потом, как Марк говорит, бодрствуйте всегда. Значит, самое главное условие уже идет от третьего изречения. Экс-део растиму, мы уже сказали, что это глубоко недостаточно, потому что до 27 лет еще терпится экс-део растиму. Теперь потом должно быть экс не дело, а экс от Христа, от Святого Духа на сцену, то есть рожденными, да? И что самое главное, мы должны уметь пробуждаться именно в духовное пробуждение, и самое главное, per spiritum sanctum revestimus. В Святом Духе мы пробуждаемся, значит, приобретаем истину от Святого Духа, мы приобретаем возможность пробудиться должным образом. Христос от нас требует, чтобы были мы богами. Говорит, мы боги. Разве Бог спит? Бог же бодрствует. Да. Поэтому, какой Бог, если он спит все время? Значит, он не понимает, что он Бог. И это требование, чтобы мы пробудились. Вот третье изречение христианского возраста сейчас становится первым. Вторым и третьим требованием души человека. А это происходит только через 832. Только через Богородицы и Иоанна Богослова вместе с Заратустрой возвещаем от святого Михаила, возвещаем от Святой Троицы, то есть от Святого Духа. Принимая вести от Святого Духа, мы приобретаем способность пробудиться, вовремя пробудиться. Потом проблески, проблески, постепенно мы осуществляем самое главное. Меня, но Христос во мне, разве можно спящему это осуществить? Мы должны бодрствовать, когда мы можем сказать сознательно, не я, но Христос во мне, я говорю это сознательно, значит, я пробужден. Вот этого пробуждения от нас требует не только Павел, но, разумеется, Евангелие, все Евангелия, Святого Михаила в основном. И все мы получаем от Святого Михаила. Потом к нам приходит через Утешителя, от Иоанна Богоматери. Разумеется, христиан разумеется помогает. Есть ложные учителя, и здесь вот та группа, которая она на неправильном пути, и они это не хотят. Они слышали доктора, читают доктора, но не хотят. Они хотят вот этого какого-то. Болгарский какой-то мистик, который говорит, обратите внимание, все время говорит об Евангелии. Опирается на Евангелие. Но ничего того не говорит, что мы говорим, опирается на Евангелие. Это первое. Второе. Ему уже где-то 80, когда он уже живет в горах, и привели молодого человека, который заинтересовался вообще исканием духа. Привели и говорят ему, что вот пришел молодой человек, который хочет встретиться с тобой, чтобы услышать что-то назидательное. Да? Как передают. Он молчал 5 минут и потом сказал, конец концерта. Концерт окончен. Видите, какой партнер этот человек называет себя носителем истины. Вместо того, чтобы направить на путь истины, что он сказать из своей мудрости, из своего опыта. Даже не захотел встретиться с ним. Конец концерта. Концерт окончен. Для того, для него или для его. Вот такая карикатурная. Ну, адресован, наливай, мы говорили об очень возвышенных вопросах. Да. Чтобы суммировать, что мы сказали, самое важное и действительно назидательное, нравственно высокое. Это в чем заключается мистерия трех крестов. Этим мы отличаемся от всех. Это наше великое достояние, что мы должны заключать в Шекспире Альмании Божественного. Это самое важное. Потом самое важное. Те идеалы, которые мы должны осуществить, как Отец Совершенный, Милосердие Отца, и я и Отец, это второй такой великий поток. И что самое главное, мы должны правильно понимать слова Спасителя. Господь там, где говорит, кто не войдет мною, вы должны войти через меня, мы должны знать, что между нами и Господом всегда стоит наш проводник, наш помощник, отдатель духовного мужества, утешитель, то есть Иоанн Богослов, Богоматерь, Изиратовство. Тогда мы правильно направляем наши стопы, и что самое четвертое, то, что мы сказали, мы должны знать, что наши мысли это не реальность. Это отражательный принцип нашего сознания. Мы должны знать, что то, что мы воспринимаем, это не реальность. Реальность вовне находится. Душа находится там и отражает в нас эти мысли, как в зеркало отсюда. Это правильная ориентация, что такое реальность и что такое нереальность. Поэтому операция нашего сознания происходит через правильные мысли. Вот уже подошли к концу, дорогие мои. Когда мы это говорим, когда мы суммируем все это, конечно, говорим, не я, но Христос во мне. Но до этого мы должны правильно сказать, не я, но Утешитель нас, Святой Дух, Богоматерь, Святой Михаил, только тогда постепенно осуществляется действительное восприятие Христа. И, что самое главное, мы должны постепенно научиться пробуждаться. Это основательная задача нашей души. когда душа продвигается, находит себя не в физическом теле, а вне физического тела. В преодолении материализма с настоящего атеизма. Да? Но сама душа — это абсолютно божественная душа, нет никаких преград. Я один еще не расскажу, потому что вчера у нас была встреча, там наш один друг поставил такой вопрос. Вот сказано, что в конце эволюции некоторые дойдут до 30%, до 60%, до 100%. Вот, а где справедливость? Вот люди, которые дошли до 30%, а им не удается 60% пройти. Или там 100%, да? Где ошибка? Надо ответить правильно. Вот кто-то каждый поставит такой вопрос. И должны ответить правильно. Не этим же заканчивается эволюция. Это один поток, который заканчивается. И когда люди успевают на 30%, на 60%, но на этом же не останавливается эволюция. А это можно сказать, что это до Юпитера. Вот дошли до Юпитера, некоторые дошли правильно, некоторые отстали на 30, 60 и 100, да? А на Венере это же продолжается эволюция. Те 30 доходят до 60, 60 доходят до 100, а 100 доходят до 1000. Потому что в эволюции нет никаких преград. А знание разве можно какую-нибудь преграду поставить? Душа бесконечно развивается до достижения именно бесконечности, до вечности. Поэтому везде нельзя ставить никаких преград. Но я все же хочу не без этого закончить свою беседу. Очень важно, дорогие мои, воспринять моральное солнце в себе. Душа должна каждый раз вспоминать этот величайший идеал. И придет время, когда вы сможете, непременно сможете это воспринять непосредственно моральное солнце, которое охватывает всю Вселенную. И омывает всю Вселенную именно моральными, нравственными, величайшими делами. Это очень важно, потому что без этого мы не сможем воспринять душе должной силы. Давайте я скажу еще одну вещь, очень значительную, потому что это действительно большая задача души. Дорогие мои, происходит в жизни человека аномальная встреча с отцом своим, с принципом отца. Это третья встреча. Первая встреча с ангелом, вторая встреча с Христом, третья встреча с отцом. Но я хочу остановиться ваше внимание на аномальной встрече с отцом. Это происходит до 28 лет возраста. А 28 до 42 лет каждый человек встречается с отцом. А если человек отошел до 28 лет, происходит аномальная встреча. А чем происходит аномальная встреча? При аномальной встрече, например, человек 20 лет уходит. В момент смерти происходит встреча с отцом. Но что это значит? Я это хочу подчеркнуть. В момент встречи происходит встреча с отцом на земле. Не в глубине души подсознательно, а сознательно на земле. И такая душа, которая встречает отца аномальным образом, в момент смерти именно на той точке земли, где это происходит, эту точку земли проносит всю свою жизнь после смерти. И всегда помнит, что произошло великая встреча с отцом вот в той точке земли. Что это значит? Это значит, что эта душа посылает все могущественные силы до этой точки. На физическом плане помогает душа, когда происходит аномальная встреча с отцом. Поэтому это самая большая сила, которую душа имеет, огромную опору, и такая душа проходит очень глубоко сознательно в жизни после смерти до нового рождения. И всегда помнишь, что вот там, в этой точке земли, это будет в Москве или в Грузии или дерево, эту точку земли помнишь, и туда посылает физические могущественные силы. И эти силы способны к прогрессу именно человечества, именно той части, где это произошло. Поэтому так важно, дорогие мои, мы должны знать, в добро должны мы воспринять тех душ, которые прошли до 20-летнего возраста. Любой. Здесь я маленькую юмор вам скажу. Один большой юморист, которого я очень уважаю, потому что действительно очень большой актер, великий актер, сказал такую вещь. Мой дед дожив до 130 лет. Он и курил, и пил, и многодрожил, многожещен, и умер 130 лет. А сигару вообще не отпускал. Здесь он не привез эту сигару, настолько он часто курил. А его брат не курил, не пил, женщинам никакого отношения нет. И умер 3 месяца. Возраст, вот тогда 3 месяца он, эта душа отошла, и была великая встреча с отцом, и на эту точку послал великий могущественный сил, потому что без этих великих могущественных сил революция не пройдет вперед. Почему? Потому что колоссальное нарушение идет на Земле происходит. Колоссальная преступная жизнь. Вот настолько, но за этим стоят колоссальные силы зла. И не только так. У нас что происходит? Это страшное дело, дорогие. Каждый день колоссальные нарушения. Нравственность, справедливость, добре. Что-то страшное. Я если сейчас расскажу, это час займет. Страшная несправедливость. Колоссальное зло надвигается. И у человека должно быть самое сильное качество в добродетели. Хорошо, что я это вспомнил и связал правильно. Дорогие мои, есть одно качество, которое человек должен развить особенно сильно. Без чего человек не может быть истинно христианином. Это сострадание. Мы глубоко должны сострадать той несправедливости, той агрессии, да? И всего того, то, что происходит. И у нас, и у вас, и везде. Без этого сострадания человек социально не становится христианином. В социальном аспекте осуществления христианства от нас требует глубокого чувства добродетели. Это сострадание. Если у нас нет реакции на несправедливость, или на справедливость, или на добро, или на зло, мы пока не готовы социально присутствовать в христианском мире. Лично, индивидуально, читая духовную науку, мы подготавливаем себя. Я здесь хочу сказать очень важное слово, здесь будет закончить с вами беседу. Дорогие мои, личное христианство. Мы действительно кое-что делаем для личного христианства, когда читаем духовную науку, мы читаем истину, приобщаемся к прекрасному, да, и развиваем предчувство, добродетели, великодушие и, что самое главное, сострадание. Без сострадания мы не человек. Степень сострадания говорит о том, что насколько мы стали христианами. Это огромное чувство сострадания. Люди не воспринимают, что происходит вокруг них. Нет реакции на несправедливость или справедливость, на зло, на преступление, на убийство и так далее. Да? Дорогие мои, я хочу сказать, что мы осуществляем личное христианство, но мы не можем пока осуществить социальное христианство, потому что мы пока не готовы для этого. И тем более мы не можем пока осуществить христианство в воле. Поэтому у нас есть прекрасные слова, которые говорят о настоящем, не совсем далеком будущем и очень далеком будущем. Не совсем далекое будущее – это чистая культура, славяно-германская культура, когда Россия спрянет от сна. И на обломках материализма напишут имена последователей духовной науки. Это я. Что я говорю, дорогие? Личное христианство, когда мы мудрость принимаем, истину прекрасно так. Это легко. Это эгоистически, но положительно. Но социальное христианство начинается с чистой культуры. И потом начинается христианство осуществления. Это седьмая культура. К концу седьмой культуры мы уже сможем осуществить христианство. А что это такое? Тремя великими словами я могу очень коротко наметить эти пути. Значит, до пятой культуры мы должны осуществить христологию. Христология, то есть изучение о Христе, изучение духовной науки, изучение Святого Духа и то, что мы говорим. Это христология. Și se recultură. Hristos Sofie. Уже мы являемся мудрецами и мы можем и не имеем права принимать участие социально. Мы вносим нашу мудрость и облагораживаем социальное христианство. Это чистая культура. Седьмая культура. От Христософии мы переходим к христомагии. Мы уже начинаем их молить и противопоставляем нашу добрую волю злым нарушителем добра, нарушителем справедливости, но это будет уже магия. Это уже будет борьба на уровне магии. И если мы к этому времени не станем такими могущественными, чтобы творить через наше волевое решение «нет» и будет «нет». А сейчас мы не имеем эту силу, потому что мы не прошли пока христологию. Изучая христологию, в конце мы становимся христомагами. Тогда от нашей воли будет зависеть, будет там передвигать кто-либо или нарушать что-либо. Против воли Господа мы не пойдем, но мы не дадим анархию бушевать, переразрастаться, расцветать. Поэтому мы готовимся к этому. Ну, это отдаленное будущее, правильно, но готовимся к этому, дорогие. Мы должны противопоставить свою добрую волю злым. И тогда мы осуществляем христианство. Это мог отчасти святой Павел, который прямо вот обыкновенного человека прямо превратил христианина. Это зачатки того, что осуществляет. Поэтому христология начало самого главного. Мы не только должны изучать, не только должны знать, что такое девятая симфония, но потом наша воля должна перейти в реальность. Где Евангелие Наталья, дорогая моя? Если имеете веру, этой горе скажи, поднимись и вернись сюда. Через волю. Имейте волю, горчичное зерно. Да? Значит, и это все написано в Евангелии. Дела, которые я творю, и ты сотворишь, это великая магия. Это христомагия. К этому мы должны стремиться и дойти. Чтобы мы что-то сделали, не только говорили бы. Чукча, говоритель должен перейти к осуществлению. Да? Так что христология – это великая основа всей нашей эволюции. И в этом смысле мы правильно понимаем, не я, но Христос у нас через христологию, христософию, а потом христомагию. Мы должны осуществить дела, которые я творю. И ты сотворишь. Это задача Евангелия, это задача мистерии Богов. Мистерием добра. Ну, все уже. До следующей встречи.